«Мое дело». Жизнь предлагает нам тысячи путей. О том, как обрести собственный, не разочароваться и не изменить себе. Говорим с теми, кто сделал свой выбор.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня выходной, это значит, что с вами на связи программа «Мое дело». И в студии Сида Малия. Я рада представить нашего гостя Эсму Базба. Эсма, здравствуй.
Здравствуйте, Сида. Очень приятно за приглашение.
Спасибо большое, что вы нашли время, не отказали. А я скажу, что у нас в гостях детский психолог. Эсма, а вы сейчас в этой сфере работаете на протяжении 5 лет, да?
Да.
И чем именно вы сейчас занимаетесь? Все-таки конкретнее расскажите.
Сейчас в основном я занимаюсь задержками речи. Я работаю с детьми, у которых поставлен диагноз аутизм, а также с детьми с нежелательным поведением. То есть это дети, у которых есть агрессия, аутоагрессия. То есть вот в основном в этом направлении.
Сколько деток вы сейчас, со сколькими работаете?
Сейчас у меня в работе около 10 детей. То есть это на постоянной основе. Дети почти ежедневно ходят на занятия. Угу. Вот как-то вот так.
А есть результаты, которыми вы уже сейчас можете полноценно радоваться? Это все-таки не такой быстрый результат, да? Скажем так, работа должна быть степенная, там, распределена верно, без нагрузки сильно и так далее. Такая вот с особенностями.
Да, действительно, работа очень такая кропотливая и... То есть очень много приходится работать. Допустим, у некоторых детей есть непонимание обращенной речи. То есть это чаще всего встречается, то, что ребенок, вот, допустим, ему что-то говоришь, он не понимает обращенную речь. То есть чаще всего с этим запросом приходят. То есть ребенок, допустим, в 3 года не разговаривает. На диагностике мы смотрим, да, какие сложности есть у ребенка. Допустим, у некоторых есть сложности с крупной моторикой, с мелкой моторикой. То есть выявляем на диагностике, над чем именно нужно работать. И потом приступаю к работе, но работа такая, знаете, не только с моей стороны, но и обязательно должен включиться родитель. То есть это должно быть работа с двух сторон. То есть родитель дома выполняет какие-то определенные задания, которые я задаю, да, там, допустим, если есть возможность снять на видео. То есть, ну, случаи действительно разные, и сказать, сколько времени требует коррекция та или иная, невозможно, потому что зависит и как от ребенка, так и от вложения родителей.
Угу. А родители, вот они, вы их, скажем так... Наверное, иногда нужно давать понять родителю, поскольку родители тоже разные. Они надеются на вот молниеносный результат. Бывает ли такое, что они говорят, что ваша работа, или вот дают понять, да, что они не то что недовольны, они ждут большего? Такое вы ощущаете? И не то чтобы недовольство, а именно недопонимание ситуации, что она требует больше времени, больше усилий.
На самом деле в моей практике было буквально пару случаев таких, когда родитель приходит и говорит, а когда завершится коррекция? То есть на этот вопрос, как я сказала ранее, невозможно ответить, потому что я... То есть это ребенок, да, мы не знаем, как он отреагирует, как быстро пойдет коррекция, как включится родитель. То есть это настолько, ну, на этот вопрос, я думаю, что не ответит ни один специалист, потому что невозможно. Да, были такие случаи, когда родитель спрашивает, допустим, вот в течение года вы гарантируете нам такую коррекцию, ребенок, то есть выйдет в норму. Я всегда отвечаю честно, что ответить не могу, да, на этот вопрос, но если родитель подключится, то есть буквально через 2-3 месяца будут первые результаты. То есть вот так.
Ну, в общем, у меня много вопросов по этому поводу, но я вообще не спросила самое главное. У вас центр свой есть, да?
Как Нет, вот, у меня как не у центр, у меня кабинет. Частный кабинет, в котором частный. Я принимаю, да.
Я,
а также еще онлайн работаю.
Онлайн работаете.
Да, консультации
провожу.
Вы сперва
в Афоне начинали, потом
да,
уже
наверное,
как?
Я расскажу немного, да, вообще, как я пришла к своей профессии. ближе вот к 2 годам я стала замечать, что мой сын не понимает обращенную речь, то есть я с ним разговаривала, и он как будто не понимал, да, меня. То есть я стала замечать, что у него очень мало слов, и стала активно изучать этот вопрос. То есть на тот момент, это было 9 лет назад, 8 лет назад, не было так много специалистов, допустим, как сейчас, да, так много информации даже не было. Я стала понимать, что я сама...
8 лет вроде бы,
да,
не так много.
Да, я стала сама изучать этот вопрос, стала много очень читать, стала много информации брать с интернета. То есть стала вызывать у него вот эту обращенную речь. Стала понимать, что без обращенной речи слова они как бы... То есть ребенок их не понимает. И стала работать над этим. Потом обратилась к неврологу. Им была поставлена задержка речи и дизартрия. Это когда вот нет концентрации у ребенка. То есть он не может сфокусироваться и, конечно же, не воспринимает информацию. Я действовала прям строго по его рекомендациям, потому что понимала, что то, что вложу я, не даст ни один специалист.
Это самое главное.
И меня очень пугала мысль, что вот что я выхожу на улицу, да, я вижу, что он не может сказать то, чего он хочет.
То, что хочет, да.
Я понимаю, что он не может мне сказать, допустим, элементарно, дай воду. То есть он подходит ко мне и берет меня за руку и ведет. То есть я стала понимать, что что-то с этим надо делать, и прям быстро. Потому что ребенок пока маленький,
на тот момент
быстро.
Сколько ему было?
Ему было 2 года.
Ну, обычно вот неврологи говорят, подождите, до 3 лет есть время.
Да.
Вам такое вообще?
Нет,
ваш
нам
специалист
сразу
не
поставили,
говорил.
Да, задержку речи. Он сразу в кабинете увидел, что ребенок, допустим, элементарно, дай шарик, он не дает. То есть тут было явно понятно, что надо работать над ребенком. Потом выяснилось, что у него слабая артикуляция мышц, то есть мышцы рта слабые, и как бы от этого
как
тоже
незнакомо это,
зависит.
Это обстоятельство, Эсма, все, что вот ты рассказываешь, у меня в разы легче была ситуация с моим старшим сыном.
Да. Да, к сожалению,
вот
очень,
очень
часто.
Очень откликается.
Прям очень часто. Вот так. И получается, что я стала выполнять рекомендации, стала работать над артикуляционной гимнастикой, над мелкой моторикой, над вниманием. То есть вот просто базу, которую я должна была дать. Чуть позже уже, когда как-то вот речь стала формироваться, какие-то такие навыки появились, да, и в глаза стал смотреть.
Это к 3 годам?
К 3 годам, да. Я уже стала понимать, что, во-первых, меня стали спрашивать, Эсма, как он заговорил, стали звонить незнакомые люди. Я стала понимать, что обладаю информацией, да. И, то есть я настолько люблю детей, что мне всегда хочется им помочь, помочь родителям, потому что очень хорошо чувствую, понимаю, что ощущает мама, когда смотрит на ребенка, да, когда ты понимаешь, что он нуждается в твоей помощи. Вот, как я сказала, элементарно воду дай, да, не может сказать. И вот прям вот очень сильно ушла в этом направлении. Даже в какой-то момент я вот дочке тоже говорила о том, что я немного потеряла время с ней, потому что настолько углубилась в вопрос, да, сына, потому что ей было тогда вот 7 лет, у них разница 8 лет. Но потом это тоже, конечно, наверстало отношения с дочерью. И вот так я стала понимать, что надо делиться опытом. Решила, что надо выйти на работу, так как накопился, да, такой опыт. И вот в 30 лет впервые в жизни я вышла на работу в садик, который был прямо рядом с домом.
А вот если мы вернемся к ситуации с сыном, когда ты смогла достичь результата, которого добивалась?
Уже к 4 годам,
да.
Он точно разговаривал, но немножко таким детским лепетом. Но он все понимал, он выполнял любые инструкции, команды. Но оставался да, вот детский лепет, который уже подредактировала логопед с помощью массажа и каких-то занятий. То есть мною была поставлена цель, вот, чтобы к школе ребенок абсолютно все понимал и говорил. И цель была достигнута. Я безумно гордилась. Я помню этот день, когда мы пошли в школу, там какое-то тестирование, да, проводили, там стих надо было рассказать. И он совершенно нормотипичным пошел в школу. Вот такие вот, ну вот, получается, 4 года вложения в ребенка дали себе знать. И вот в садик вышла на работу. В садике тоже я уже знала, да, инструменты, которыми пользоваться. Стала давать рекомендации родителям. И вот...
А Эсма, а вот высшее образование у тебя какое?
Да, высшее образование я получила в АГУ. У меня специальность психология.
То есть у тебя основы в любом случае были?
Есть,
вот
да. Это конечно же, потом уже самореализация, там какие-то курсы, вебинары. И что я делаю сейчас. И сейчас добавилось новое направление в моей специальности. Это EBA-терапия. То есть это прикладной анализ поведения. Это единственный эффективный метод обучения вот функциональным навыкам. То есть с детьми, с аутистами чаще всего применяется. То есть такой метод, который, к сожалению, не очень сильно распространен в Абхазии. На самом деле мне как-то вот грустно, да, потому что он настолько эффективный, просто...
Ну давай хочется, вот немножко раскроем, потому что, может быть, это полезная будет информация.
Да, смотрите, вот...
То есть мы говорим сейчас о детях, у которых сложности развития, да?
Да,
как
да.
вы их называете, специалисты, вот правильно?
Это могут быть дети как аутисты, так и дети с нежелательным поведением. Нежелательное поведение – это когда ребенок истерит, кусает себя до крови, то есть когда ребенок
причиняет себе
агрессию, вред окружающим даже, не понимает, допустим, что такое безопасность, может выбежать на улицу.
Не то оценивает есть, ситуацию. Да,
да. Такие дети, к сожалению, с такими детьми проводится мало работы. С ними проводится коррекционная, классическая,
но
да?
Не совсем
но не,
подходит.
На мой взгляд, эффективная. Почему говорю об этом так убедительно? Потому что знаю, как я работала в классическом подходе, коррекционном, и когда я стала применять, получается, около года уже в этом направлении, я отучилась, у меня первый модуль, модулей всего 5, и у меня есть ребенок, который ходит ко мне на занятия уже второй год. Получается, полгода он ходил в обычном классическом подходе, то есть я с ним работала. Были небольшие сдвиги, но у этого ребенка стоит отметить, что есть такая, знаете, агрессия. Он может сам себе навредить, сам себя ударить. Да. То есть такое опасное поведение. Как я сказала, это единственная терапия, которая вот именно в этом направлении...
Как она называется?
EBA-терапия.
А как она расшифровывается?
Прикладной анализ поведения.
Ага,
то есть,
все поняла.
В принципе, эта методика применяется абсолютно ко всем. То есть, допустим, там долго не можешь отучить от туалета, да, от памперса. И вот эта методика настолько понятная, структурная, то есть поведенческий аналитик строит программу.
Это вот откуда?
Это все Америка, с Америки, да. То есть это во всем мире известная терапия. И я стала видеть, то есть спустя 3 месяца, вот ребенок, который, да, ходил ко мне на обычную коррекцию, потом они обратились к специалисту, который работает в Сочи, с которой сейчас работаю я. И вот ею была составлена программа, и мы стали работать с этой программой. И уже чуть позже я отучилась на первый модуль, и стала видеть такие результаты у ребенка. То есть ребенок перестал бить себя. То есть ребенок начал понимать, что мы ему говорим. То есть у него появилось чувство безопасности, он уже не выбегает. То есть я сама лично, да, увидела разницу обычной коррекции и вот такого вот подхода EBA.
Эсма, мне вот интересно понять, как это в принципе... Вот как работает? Объяснить, не то, что работает, да, на словах это понятно, но вот на практике, что вот ты говоришь ребенку или что ты спрашиваешь, как это выглядит, вот ваша работа?
Смотрите.
Ну, давай со мной, например. Вот,
есть что... два направления. Такой более классический подход прикладного анализа и Хенли. То есть классический – это когда мы учим ребенка таким простым вещам, то есть смотреть в глаза, там, то есть таким элементарным вещам. То есть мы действуем от маленького шага, да, к большому шагу. А есть направление Хенли, как раз этот ребенок у меня в Хенли, потому что он вредит себе. То есть если дети, которые вредят себе, у них есть агрессия, да, мы их отправляем в это направление, да. И, то есть, ну, сейчас невозможно, да, рассказать шаги, какие мы предпринимаем, но это от маленького шага, да, к большому. То есть... такой вот очень эффективный прям подход.
Наверное, он строится на диалогах, вопросах.
То есть ABA-терапия, на самом деле, она настолько эффективная, понятная. То есть программа выстраивается именно поведенческим аналитиком. Я, как ABA-инструктор, ее реализую. То есть мне пошагово расписано, да, что, какие шаги я предпринимаю на данном занятии. То есть
получается, под каждую проблему
то есть... чем мне нравится, да, эта терапия? Тем, что она настолько индивидуально подбирается именно под каждого ребенка. То есть, допустим, какие-то функциональные навыки ребенок в бытовом уровне, да, не знает. То есть мы учим, обучаем ребенка. То есть вот такая вот методика, которая действительно понятная, структурная. Я веду обязательно чек-листы. То есть это чек-листы передаю потом аналитику. И мы видим, какую функцию, например, над которой мы работали, да, если она достигнута, мы начинаем работать над следующей. То есть все вот прозрачно и понятно. И мы обязательно работаем еще и с родителем, конечно.
Это получить такое образование, наверное, дорогостоящая вещь, да, как я понимаю?
Ну да, это не дешево. Допустим, вот первый курс стоил около 40 тысяч. Он длится в онлайн-формате около 3 месяца. Можно и в очном тоже.
Угу, угу. А вот какие так. Еще курсы вы прошли, вот... Получается, что 5 лет работаете фактически, да? До этого еще 2,5 года с ребенком. А какие курсы помогли вот именно в направлении детской психологии развить себя?
Смотрите.
Уже не говоря об общей информации, да, которую ты находила.
Это элементарно, это сенсорная интеграция. То есть, что это такое? Это про физическое развитие ребенка. То есть, наверное, часто, да, вот задают вопросы мне, у вас есть вопросы, да, почему так часто встречаются дети с задержкой речи, дети с таким вот, с проблемами такими, да? Так как раньше, вот, допустим, в наше время, да, мы на улице бегали, прыгали, то есть физическое развитие соответствовало, да, нормам. Сейчас же, конечно,
образ жизни меняется.
Да, образ жизни меняется, мы переживаем, на улицу не выпускаем особо, даже если выпускаем, то там следим, да, то есть мы лазили на деревьях элементарно, прыгали, скакали, у нас были даже игры такие, да, вот там выбивали. А
классики.
Сейчас дети, понимаете, да, что сидят в телефонах, гаджетах, то есть это тоже способствовало вот как бы тому, что вот у моего сына, да, вот не было вот этой вот обращенной речи. Вообще, конечно, еще очень влияет психоэмоциональное состояние матери. Это прям очень важно отметить, потому что как будто бы мой сын вместе со мной переживал все то, что переживала я на тот момент. Как раз в то время я обратилась к психологу, и вот по сегодняшний день я постоянно в терапии, потому что убеждена в том, что психолог не может работать с людьми, будучи сам, как бы, ну...
Имея какие-то проблемы, да?
Имея какие-то, да, проблемы, да. И вот постоянно, да,
психолог,
развиваюсь.
Который всегда
имеет своего психолога.
В гармонии с собой.
Да, да. Как только я стала работать над собой, над своими какими-то трудностями, я стала видеть результаты вот прям вот все больше и больше у сына. И в целом это вообще мне помогает в воспитании, да, детей своих.
Ну, главный успех твой в том, что ты как мама добилась успеха, то есть добилась результата. И видя собственный результат, ты уже уверена, ну, какая мама не будет уверена в том, что она делает после того, как она добилась такого результата уже у собственного ребенка.
Который изначально поставила.
Да. А многие матери, между прочим, они очень субъективны к своим детям, они не видят...
К сожалению, да. Да, очень вот, часто.
Кстати, у меня гостья была, которая работает с физическим развитием там, детей. Она мне вот рассказала также, что многие матери даже не замечают не ту походку, что у ребенка плоскостопие, или не верят специалистам. Да, бывают такие родители, ну, понятно, что те, которые приводят, они уже оценили
уже
ситуацию,
вообще, что они пришли.
Уверены,
конечно,
в том, что надо работать.
Да.
А на улице или родственники ты осмеливаешься сказать им, вот обратите внимание на вот это? Бывает такое?
Смотрите, что касается... Очень, к сожалению, много таких родителей, которые действительно не субъективны, не видят прям... Знаете, я бы сказала, гигантской проблемы, потому что мне часто пишут, там, звонят, там, родственники, знакомые. Типа, у меня есть соседка, у меня есть родственница, у нее 4 года, там, 5 лет. Представляете, они говорят о том, что родители как это говорят. Ну, там, мой родственник заговорил в 5 лет, ну, он тоже заговорит. То есть я убедительно прошу родителей, прям убедительно, не терять время. Потому что если бы я потеряла такое гигантское время, в любом случае психика не успевает. То есть нужно время, чтобы восстановить, да, психику. Поэтому нужно чем раньше, тем лучше. Прям убедительная просьба. Обращать внимание на то, что ваш ребенок не понимает обращенную речь и не разговаривает.
Но опять-таки ты осмеливаешься сказать, что вот у твоего ребенка проблема, обрати внимание. Бывает такое?
Я не имею права, если мне не задают вопрос. Я психолог. Но если это касается моих родных, близких, я могу корректно, очень красиво сказать о том, что вообще мне часто говорят, да, я посмотри на моего ребенка, посмотри. То есть очень часто видео скидывают. Да, сами просят. Но я как психолог на улице не имею права подойти и сказать.
Ну,
то
понятно.
Есть я поэтому и веду Инстаграм. Хоть и на самом деле времени мало, но часто стараюсь информировать людей, на что стоит обратить внимание. И что стоит просто бежать, если есть какой-то из признаков.
Меня всегда, ну как не удивляют, даже не завидую. Я не знаю, какое слово подобрать для этого, но скажу так, что люди, которые смотрят на детей и понимают, то есть как через призму какую-то видят и оценивают вот объективно, независимо, профессионально. То есть ты можешь смотреть на детей, как они сидят, ведут себя, разговаривают, и понимать, что за оболочка и что внутри. Это, мне кажется, классно.
Да, очень классно. Я вчера буквально сидела в парке и наблюдала за людьми. Это очень классно, когда ты видишь и понимаешь.
Как сканер сидит, да, а есть мои сканеры.
Да, очень здорово. Конечно, я не могу подойти, да, там сказать, рекомендации дать. Хоть я и безумно люблю свою работу, я готова всегда, да, там ответить на вопрос любой.
А ты такая, визиточку. Подпишитесь на мой Инстаграм.
Да. А в целом психология очень мне помогает в жизни, потому что это правда здорово, когда... Во-первых, я сама понимаю, что воспитание, допустим, да, вот моя социальная роль, самое главное, это материнство. Я понимаю, что если раньше я думала, что нужно просто детей накормить, чтобы они были чистые, выглажены, сейчас же я понимаю, что вкладывать нужно в себя, а дети это настолько губка, да, они просто впитывают это от меня. Я вижу сейчас в своих детях ровно то, что хотела бы всегда вот, да, в начале материнства видеть. Это классные отношения, доверие, ну и все остальное. Мы всегда разговариваем, то есть я не оцениваю их. Я просто с ними разговариваю, уважаю их точно так же, как уважаю взрослых.
Да, мне хочется, чтобы сейчас, надеюсь, нас слушают и мамаши молоденькие,
надеюсь,
да и вообще мамы любого возраста, что
начинать
вот
нужно
эти слова очень важны, потому что скажу так, что я тоже к этому так отношусь, но это да, это не сразу.
Не сразу.
Мы растем вместе с детьми.
Да, да. Мои дети, так да, сделали меня такой, какая я сейчас, потому что я вместе с ними просто расту и... Вот так.
Вместе идете по дорожке.
Да, вместе идем.
Эсма, у нас так мало времени, поэтому вот пару минут буквально осталось до окончания нашего эфирного времени, поэтому задам последний вопрос. Он единый для всех моих гостей. Не жалела ли ты о том, что вот это твое дело, и на самом ли деле это вот твое, скажем так, призвание? Как ты его ощущаешь?
Я даже просто секунду, да, не жалею. Это, честно говоря, немножко не всегда как-то приятно даже говорить, что это работа, потому что это настолько часть меня, это настолько... Мне кажется, я просто всегда была психологом, потому что ко мне всегда приходили, всегда мне что-то рассказывали, всегда говорили о том, как здорово, что ты никогда ничего не рассказываешь, просто слушаешь. И при этом я даю направление. Единственное, что было сложно для меня, не впитывать в себя всю эту информацию, потому что я очень переживала первое время. То есть сейчас, работая со своим психологом, научилась выстраивать границы, и как бы я работаю, не впитывая в себя вот эмоцию, да, энергию человека. Иначе я не смогу помочь. Да. Со своими я не работаю, потому что я чувствую каждую их, вот, каждое их переживание.
Угу. Эсма, вот спасибо большое.
И вам спасибо.
Я бы еще пообщалась, не знаю, бесконечное время, но,
я
к сожалению,
говорить об этом бесконечно. Да.
Да, я рада очень, что ты такой пример сознательной мамы, которая сделала сознательные шаги и достигаешь уже таких результатов, помогаешь другим мамам, другим деткам. Это очень важно в наше время. И всего доброго тебе.
И вам всего
спасибо.
Доброго.
А, наши дорогие радиослушатели, я надеюсь, что наша беседа была для вас полезной и интересной. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.
Разговор о личном выборе и о том, что его определяет. Проходим этот путь вместе с героями программы «Мое дело».